Литнет представляет. Алена Цветкова. Жена темного князя. Книга первая. Читает Юлия Ветрова.
Глава первая.
«Аська, как это ты не приедешь?» Возмущенно завопил Лёлька так громко, что у меня затрещал динамик в телефоне. «Да я же для тебя старался. Ты даже не представляешь, чего мне стоило организовать выставку в усадьбе Голубевых. Я их больше месяца обхаживал. Там такая роскошная старина. Я клянусь, Ась, ты будешь в восторге».
Лёлька продолжал орать в трубку, а я, отодвинув телефон от уха, обреченно слушала его вопли. Я на самом деле любила историю и старинные усадьбы, но провести несколько часов, рассматривая холсты с пятнами кетчупа, горчицы и пролитой кока-колы, которые Лёлька гордо называл картинами, было сродни жестоким средневековым пыткам. Самое удивительное, что другу детства удавалось довольно неплохо зарабатывать, продавая эти картины толстосумам, приезжающим к нему со всей России. «Опять Лёлька». На кухню вышел Борис, мой нынешний бойфренд, и, чмокнув щеку, прошептал: «А усадьба на самом деле роскошная. Давай поедем. Я героически возьму на себя Лёльку и его картины, а ты погуляешь по дому, посмотришь. Там на самом деле чувствуешь дух истории, тебе понравится, и платье заодно выгулишь». «Борис?» Лёлька непостижимым образом услышал тихий шепот и тут же переключился на Бориса. «Борис, скажи ей, другого шанса не будет, Аська. Это же частная территория, и туда никого не пускают. Всю жизнь потом жалеть будешь». Борис смотрел на меня с совершенно обезоруживающей улыбкой, и я сдалась. «Ну, хорошо, Лёль, мы приедем, но ты должен пообещать, что не будешь заставлять меня млеть и восторгаться». «Обещаю», — выдохнул Лёлька и довольно расхохотался. «Я студенток с художки позвал. Будет кому пищать от восторга и развлекать гостей». Об усадьбе Голубевых в нашем городе знала каждая собака. Чуть больше века назад приехал в наш край некий высокопоставленный чиновник. На руках у него была купчая на кусок земли от края города до самой реки. Обошел он свои владения и решил построить дом на вершине высокого холма, лысую макушку которого даже сейчас было видно из любой точки окрестностей. У горожан это место считалось нечистым. Очень уж часто там пропадали люди. Страшные городские легенды чужака не остановили, и через несколько лет на горе вырос роскошный особняк в европейском стиле. Правда, сам Голубев пожить там не успел. Случилась революция, и все семейство спешно укатило за границу. А особняк, оставшийся без присмотра, потихоньку разваливался и приходил в упадок. В конце 90-х объявился потомок рода Голубевых с документами, в которых черным по белому было написано, что земля и дом теперь принадлежат ему. Он привел в порядок родовое гнездо и стал приезжать сюда пару раз в год. Все остальное время усадьба пустовала, но иногда там устраивали мероприятия, вроде Лёлькиной выставки. Мы с Борисом нарочно приехали чуточку раньше, пока Лёлькины потенциальные клиенты не заявились смотреть на художественные пятна. «Аська!» Лёлька, помогая мне вылезти из машины, довольно зацокал. «Выглядишь роскошно. Знаешь, ты очень впишешься в обстановку. Слушай!» Он умоляюще взглянул на меня. «А может, ты все же немножко пообщаешься с гостями, а? Ну, очень уж у тебя вид подходящий». Я рассмеялась и крутанулась на месте, позволяя рассмотреть себя со всех сторон. Да, Лёлька был прав. Фасон моего платья полностью был скопирован с нарядов XIX века. Именно о нем и говорил Борис, когда уговаривал меня поехать на выставку. «Нет уж». Он подошел и легким, почти незаметным движением заключил меня в объятия и с улыбкой взглянул на Лёльку. «Даже не надейся. Мы обещали оставить ее в покое, чтобы она могла спокойно побродить по дому. А ты знаешь, приятель, я свое слово держу». Он подмигнул мне и, подхватив под локоток, повел к высокой мраморной лестнице парадного входа. «Спасибо», — улыбнулась я Борису. «Пожалуйста», — кивнул он, а потом добавил тихо. «Ты же знаешь, Ася, ради тебя я готов на все, даже на то, чего старательно избегал всю свою жизнь». Я ничего не ответила, только сильнее сжала его руку. Мне было понятно, о чем он говорит. Так получилось, что мы оба, дожив до 40 с гаком лет, так и не обзавелись семьей. А сейчас, через год после нашей встречи, я впервые в жизни была уверена, что хочу провести всю свою жизнь с этим человеком. И, судя по всему, он тоже. В груди сладко замерло. Лёлькины картины встречали нас буквально с порога. Они висели в простенках между высокими витражными окнами просторного фойе, стояли на подставках вдоль стен, прикрывая от гостей хозяйские диваны, столики и кресла. Все же я зря наговаривала на друга детства. Вкус у Лёльки был отменный. Несмотря на нелепый по своей сути вид, художественные пятна соуса и горчицы непостижимым образом вписывались в интерьер. И я поняла, почему Лёлькины покупатели приезжали к нему снова. Мне даже захотелось пройти и посмотреть картины. Но вокруг них щебетали и восторженно попискивали длинноногие молодые студентки художественного колледжа в коротких, на грани приличия, мини-платьях в облипку. Рядом с ними в свои 40, да еще в наряде из позапрошлого века, я буду выглядеть выжившей из ума старухой, пропахшей нафталином. Ну все, Ась. Борис обнял меня, чмокнул в щеку и, выпустив из объятий, подтолкнул в сторону коридора, ведущего вглубь дома. «Иди, оглядись. Когда все закончится, я тебя позову». Я улыбнулась, послала Борису воздушный поцелуй и быстро, чтобы никто меня не увидел, прошмыгнула в темноту. Дом и правда был старый. В его реставрацию владелец вбухал огромное количество денег. В отделке он не использовал ни пластик, ни синтетику, только теплое дерево, холодный серый гранит, белый с легким блеском мрамор. Даже стены были обиты натуральным шелком. Я осторожно провела ладонью по гладкой прохладной поверхности, чтобы удостовериться, что зрение меня не обманывает. Хотя, возможно, это просто очень хороший искусственный шелк. Я шла по темным коридорам, и мне казалось, что воздух тоже пахнет исторически достоверно. Едва заметный аромат горячего воска, дымная горечь только что потухшего камина, легкие нотки первой осенней сырости в давно нетопленном доме. Август в этом году выдался довольно прохладным. Вычурно украшенные резьбой двери по обеим сторонам коридора манили, обещая чудесные интерьеры. Но я сначала дошла до конца и выглянула на улицу из-за тяжелой бархатной портьеры. Я была уверена, что увижу двор, в котором стоят автомобили приехавших гостей, но перед усадьбой было пусто, только ровный, аккуратно постриженный газон. Наверное, немного закружилась, и эти окна выходят на другую сторону парадного входа, решила я. Окна тоже оказались аутентичными. Деревянные рамы и толстые, слегка отливающие зеленым стекла. Я провела пальцем по гладкой поверхности. Где Голубеву удалось раздобыть такой раритет? В другом конце коридора скрипнула дверь. Кто-то вышел из комнаты и медленно зашагал в мою сторону. Я не стала ждать, что какой-нибудь служка увидит меня там, куда гостям нет хода, и, осторожно приоткрыв ближайшую дверь, прошмыгнула внутрь. Комната оказалась девичьей спальней. Это легко угадывалось по легким светлым тканям, использованным в интерьере. Широкая кровать с высокой ажурной спинкой, толстая, хорошо взбитая перина, пухлые подушки, уложенные высокой стопкой и накрытые кружевной накидкой. Напольное зеркало в массивной деревянной раме, на которой были искусно вырезаны неведомые цветы с множеством лепестков и изящные тонконогие птицы с длинными пышными хвостами, существование которых никак не вязалось с законами физики. Я мельком взглянула на свое отражение, с удовольствием отметив, что мое платье идеально совпадает с эпохой, которой пропитан этот старый дом. Огромные французские окна были распахнуты, а легкие занавески колыхались на сквозняке. Погода сегодня выдалась на редкость тихой. Рядом стоял низенький туалетный столик, плотно заставленный баночками и шкатулочками разных размеров. Там же стояли высокие стеклянные бутылочки, в которых неизвестная мне леди хранила духи. Я подошла и, тихо, стараясь не шуметь, взяла старинную пудреницу из слоновой кости, еще раз восхитившись тем, насколько продумана здесь каждая мелочь. Даже милые сердцу безделушки соответствовали духу времени. Открыла крышку. Внутри лежала пышная ватная пуховка, и совсем чуть-чуть рисовой пудры на самом дне. Искушение было так велико, что я не сдержалась, и, глядя в старинное зеркало, покрытое по краям тонкой вуалью патины, припудрила носик. Покрутилась перед зеркалом, отметив, что оттенок пудры идеально подходит к моему цвету лица. Скорее всего, эта пудра, которая выглядела и пахла, как рисовая мука, была достижением самой современной косметологии. Иначе как объяснить, что мелкие морщины, от которых я уже не могла избавиться, волшебным образом исчезли, делая меня моложе лет на 20? Изумительно! Я, мельком взглянув на дверь, опустила пудреницу в карман. Здесь вон сколько всего, хозяйка даже не заметит. Я сама не понимала, зачем это сделала. Это было слишком не похоже на меня, и я уже потянулась к карману, чтобы вернуть то, что украла. Но вместо этого вдруг рассмеялась и показала своему отражению язык. И, подпрыгнув на месте, крутанулась в воздухе. Кинулась к шкафам. Мне вдруг захотелось увидеть одежду, которая там висит. Если здесь все так аутентично, то там, наверное, должны быть платья, вроде того, что я надела сегодня. Но шкафы были пусты. Не девственно пусты, ими явно кто-то пользовался совсем недавно. Пыли на полках не было, а в углу на полу лежала ярко-синяя атласная лента, кусочек кружева и маленькая перламутровая пуговица. Я, захлопнув дверцы, снова подбежала к туалетному столику и схватила бутылочку с духами. Мне нестерпимо захотелось нанести каплю этого аромата на кожу. Притертая стеклянная пробка вытаскивалась с трудом, но я справилась. Легкий аромат сирени и ландыша был восхитителен. Смочила палец и уже хотела мазнуть духи на мочку уха, как дверь без стука открылась. Я вздрогнула и выронила флакон из рук, а он в то же мгновение закатился под столик. «Сейчас меня поймают на месте преступления. Аромат вытекающих духов выдал бы меня с потрохами. И я быстро, чтобы тот, кто вошел, не заметил моей оплошности, бухнулась на колени и заглянула под столик, пытаясь достать духи, закрыть и вернуть их на место. Тогда можно будет сказать, что это случайность». «Мадмуазель, что вы здесь делаете?» В голосе женщины я услышала недовольство. «Еще бы! Представляю, что она подумала, увидев постороннего человека в комнате». Я схватила флакончик и встала. «Простите», — повинилась я, возвращая духи на место. «Я уже ухожу». Полная женщина в простом черном форменном платье, застежкой под горло, белым отложным воротником, нарукавниками и фартуке, обтягивающим толстый живот, сердито смотрела на меня. Ей явно не понравилось, что я здесь шастаю. В руках она держала объемный плетеный короб. «И поторопитесь», — безапелляционно заявила она. «Сопровождающие уже давно в карете, мадмуазель, а ваш жених ждет вас в мупе». Я кивнула и бочком проскользнула мимо нее в раскрытую дверь. Наверное, Борис признался, что я отправилась гулять в ту часть дома, которая была закрыта для гостей, и меня искали. Но слова женщины все равно звучали как-то странно и несколько меня озадачили. С мупом все было понятно. Борис работал главным инженером в муп «Водоканал», который обеспечивала водой весь город. Возможно, его вызвали на работу в неурочное время. Такое уже случалось много раз. Но почему тетка назвала его женихом? И зачем он ждет меня на своей работе? И при чем тут какая-то сопровождающая и карета? Мне надо было остаться и задать все эти вопросы. Но проклятая пудреница жгла карман, и я поспешила убраться, пока женщина не заметила, что старинная вещица исчезла с туалетного столика. Я быстрым шагом прошла по коридору и вышла в гостиную, в которой должны были быть выставлены Лёлькины картины. Но ни Лёльки, ни картин, ни гостей, ни студенток не было. Странно. Я готова поклясться, что прошло не больше получаса, как мы приехали. Ну, час максимум. Мадмуазель, поторопитесь. У входных дверей замер высокий худой мужчина. По виду настоящий сухарь. Он смотрел на меня так, как будто бы я была тараканом, неосторожно выбежавшим на стол прямо во время ужина. «Вас уже ждут», — заявил он и распахнул передо мной двери. Мне ничего не оставалось, как последовать на выход. У меня было ощущение, что они просто выгоняют меня из усадьбы. Им точно известно, что я стащила пудреницу. Хорошо, что полицию не вызвали. Мне было стыдно. Не вступая в споры и не пытаясь узнать, куда же делся Лёлька, я торопливо выбежала на мраморную лестницу и застыла на месте, увидев внизу, там, где заканчиваются ступеньки, совершенно роскошную старинную карету. Не знаю, где Борис ее откопал, но если это и есть сюрприз, который он мне обещал, то все становилось более-менее понятно. Я радостно рассмеялась. Значит, все так и должно было быть. Борис просто сговорился с Лёлькой, и они организовали все это для меня, чтобы я на всю жизнь запомнила, как мой любимый сделал мне предложение. Поэтому та женщина и назвала его женихом. Спустившись по лестнице, я подмигнула кучеру, сидевшему на козлах, открыла дверь и, подхватив подол платья, чтобы не зацепиться и не порвать его об спущенные ступеньки, влезла внутрь. Там сидела незнакомая старуха в точно таком же старинном наряде, как у меня. Борис постарался устроить для меня волшебную сказку. Я села напротив нее на скамейку, обитую бархатом. Внутри карета оказалась как будто бы меньше, чем снаружи. Места едва хватало нам двоим. Я улыбнулась. «Добрый день, мадам», — подыграла я. «Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились принять участие в этом мероприятии». Но на старуху моя улыбка не подействовала. Она поморщилась и, окинув меня презрительным взглядом, заявила. «Мне слишком хорошо заплатили за эту авантюру, чтобы я могла отказаться. Но, признаюсь, его выбор я не одобряю. Он мог бы найти кого получше, чем необразованная деревенская девка». От такой наглости я опешила, но спускать подобное не собиралась, даже если эта старуха — родственница Бориса. «А вы совсем не любезны», — прищурилась я, «и об этом я обязательно уведомлю Бориса. Если он заплатил вам достаточно, чтобы вы потратили свое время на эту поездку, то, полагаю, денег должно хватить и на элементарную вежливость». Старуха фыркнула и отвернулась. Но я не могла не признаться себе. Ее слова по поводу деревенской и необразованной задели меня сильно. По сравнению с Борисом я и правда была такой. Его родители занимали довольно высокие посты в области, а мои были простыми деревенскими жителями. И если Борис получал образование в Москве, то я в заштатном сельскохозяйственном вузе нашего городка. Это потом я переехала в областной центр и сделала неплохую карьеру в местном агрохолдинге. Дальше мы ехали молча. Старуха смотрела в единственное окно, а я думала о своем, погрузившись в невеселые думы. Неважно, сколько тебе лет, 18 или 40, а родителям будущего мужа все же хочется понравиться, тем более если они живут в одном городе. Борис нас уже знакомил, и хотя его родители не позволили себе ничего лишнего, я, похоже, пришлась не ко двору. Откуда-то же эта старуха должна была узнать такие личные подробности? —